Здравствуйте, дорогие друзья. Ну вот, наступила среда, пришло время нашей передачи «Среда обитания», простите за тавтологию. Но я думаю, что это абсолютно нормально, когда передача с таким названием идет именно в среду. И я рад вам сообщить о том, что сегодняшняя тема нашей «Среды обитания» – это, собственно, поэзия. С вами я, Евгений Жуков, автор этой передачи, книгоиздатель, основатель фонда поддержки современной поэзии. Это для тех, кто... чтобы люди поняли, почему я здесь нахожусь, собственно, в студии. Да? И сегодня у меня в гостях два замечательных человека. Это Александр Гущин. Александр у нас академик Академии русской словесности имени Державина, член Союза писателей, поэт, тележурналист. Он ведет свою передачу на двух, по-моему, телеканалах, да, Саш?
На одном.
На вашем общественном телевидении. Сейчас рассматривается вопрос еще об одной передаче. Я надеюсь, что это получится. Гость у нас не случайный. И второй гость у нас сегодня Алексей Филимонов, член Союза писателей, литературный критик, поэт, исследователь творчества Набокова. То есть люди достаточно подготовлены к сегодняшней беседе, а сегодняшняя наша среда и сегодняшняя беседа пойдет о поэзии. И не просто о поэзии, а о месте поэзии в нашей современной жизни, в нашей действительности. Мы хотим поговорить и понять вообще, насколько это востребовано, кому сейчас это нужно, почему у нас такой подъем среди авторов, да, такое огромное количество людей пишут стихи, и почему такое маленькое количество людей эти стихи слушают, покупают книги и читают, собственно. Вот попробуем в течение 40 минут, пока идет наш прямой эфир, в этом разобраться, поговорим. И хотелось бы вот первый вопрос, собственно, да, мы сейчас будем говорить о месте поэзии. Скажите, пожалуйста, а что такое, собственно, поэзия в вашем понимании? Поскольку я знаю, сколько есть толкований у слова «любовь», сколько есть толкований у слова «счастье». А не конкретно перевод с древнегреческого, да, а что такое поэзия для вас именно? Вот, Саша, твое мнение.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я хочу сказать, что поэзия, в моем понимании, она уходит в нынче от ее простых определений. Мы можем открыть словари, посмотреть теоретическую поэтику, как там ученые видят это. Но для меня, например, поэзия, прежде всего, она заключается в придании слову его изначального смысла. Потому что мы живем в эпоху инфляции. Инфляция, она ведь затрагивает не только денежные знаки, она затрагивает и понятия, она затрагивает слова. Ведь заметьте, как мало стало для нас значить то или иное слово. Когда, например, раньше человека скажут: «Вы, сударь, шулер и подлец», я вас так отмечу, чтобы каждый почитал обидой свою встречу. А тот идет и стреляется, да, потому что ему сказали такое слово, задели его честь. Да? И вот слово, оно было весомо, оно было значимо. Приходит время инфляции, и оказывается, что эти слова говорят, они затираются. И в моем понимании поэзия – это то, что придает слову его изначальную магическую силу, его изначальный божественный смысл.
Саша, а можно это назвать инфляцией смысла слова?
Дело в том, что вот здесь мы можем много ударяться в вопрос о том, что есть слово, да, как бы, и, конечно, это предмет особого рассмотрения, но для меня поэт – это прежде всего ученый, который создает формулы воспоминаний, которые не стареют и не умирают.
Вот так. Алексей.
Ну, для меня поэзия – то, что идет прямо к сердцу, имеет прямой смысл, то, что искренне. Но, с другой стороны, ведь поэзия – это сложнейшее искусство, пожалуй, наиболее сложное из искусств. И в одной из статей критик Иннокентий Аницкий написал, что поэзия – это остаток мифологического сознания. Вот при всей иронии, с которой это написано, то, что поэзия – это некий язык богов, несущий первоначальный смысл, первоначальное слово. И здесь я совершенно согласен к Александру. Поэзия имеет и мистический, и ритуальный смысл. И это просто то, что может вот повторяться в нашем сознании, какие-то слова, формулы, какой-то ритм, который нас наполняет, окрыляет и придает смысл нашему бытию, несмотря на кажущуюся простоту этих слов, их может быть неказистость, они могут даже вообще звучать в нашем сознании не к месту. Но тем не менее, поэзия имеет такую великую силу, что она воскрешает человека. пробуждает его от внутренней косности, усталости, то есть побуждает к некому, возможно, духовному деянию.
Ну, видимо, так было всегда, потому что, собственно, поэзия, как и вообще литература, это же первое искусство, это то, что появилось вместе с языком. Я вот, например, считаю это самым древним. И до нас дошли основные какие-то памятники мировой литературы только благодаря тому, что они поэтические.
Безусловно. И самое интересное заключается в том, что это было изначально связано и с пением, и с танцем, и, например, скажем, с особой жестикуляцией. Вы обратите внимание, как иногда скучно проходят поэтические чтения и поэтические собрания. Выходит поэт перед большой аудиторией, берет листочек, по листочку читает свой текст, и на этом выступление заканчивается. Вспомните, например, как любил читать свои стихи тот же Андрей Белый, например, да? Когда он размахивал руками, он жестикулировал так, что все на него обращали внимание. У него слово было неразрывно связано с движением, с интонацией. А что есть интонация, как не важнейший фактор, который выделяет, в принципе, поэта среди всех остальных пишущих? Заметим, у каждого поэта своя неповторимая интонация. Мы можем подражать, но этой интонации недаром эпигоны подражают интонации, например, Есенина.
Но в этом есть не только хорошее, но и плохое. Я ведь посещаю по роду своей деятельности огромное количество поэтических мероприятий, да? Не только те, которые устраиваю сам, а те, на которые приглашают либо в качестве жюри, либо в качестве слушателя. И вот то, что я вижу, ну, по крайней мере, последние, может быть, 10 лет, это то, что вот за этим движением, за мимикой, за жестами, за подачей материала стали прятать отсутствие, собственно, поэзии. Они пытаются спрятать вот отсутствие смысла какого-то за свои движения, за крик, там, за удары головой об стену, за махание красной тряпкой. Это, я считаю, что тоже достаточно опасность, да. Очень сложно сравнить вот эти молодежные театрализованные поэтопредставления с тем, как читал стихи Андрей Белый.
Ну, естественно, что Белый был предтечей. И до Белого, естественно, читали настоящие поэты стихи так, что это запоминалось слушателям. Это становилось частью их духовного мира. Ведь, по сути дела, для чего нужна поэзия? Чтобы быть частью духовного мира. Если мы не помним стихи поэта наизусть, да, если они нам не помогают в трудные минуты жизни, то как бы для чего они нам тогда нужны? Если мы, например, скажем, переходим на поэтическое собрание и с легкостью можем перетасовать участников, дать им... Имя утратило значение. Мы можем сегодня послушать произведение и не запомнить автора.
Ну, можно так и вызывать сразу поэт номер 4, готовится поэт номер 17. Да?
Ну, по сути, так и получается, потому что все получаются на одно лицо. Например, вот я не буду далеко ходить. Поэтические слэмы, например. Как бы там, где публика голосует за услышанные стихи. Это вот мероприятие, которое пришло к нам и стало популярным. Тот, кто выступает на этом мероприятии и получает призовые места, зачастую получает это именно при помощи того, что при помощи клоунады, при помощи и в том числе и словесной клоунады, и клоунады не только словесной, но и, как вы правильно говорите, театрализованной, да, там, жестами, движениями.
Александр, ну если вспоминать все, вот, зачем нужна поэзия, там, не помним стихи наизусть, они не приходят нам в память в трудную минуту. А теперь проведем такую аналогию. Вот представьте себе зиму 41-42 года, когда люди сидят возле своих радиоприемников и слушают Ольгу Бергольц. Слушают ее стихи впервые, не знают их наизусть, но тем не менее, я считаю, что в то время, судя по отзывам, огромное количество людей выстояло и выдержало все испытания только благодаря поэзии. И это тоже основное из ее проявлений. Это то, что нам несет, то, что нам помогает жить, то, что нам помогает не скатиться к какому-то животному существованию, а оставаться людьми. Ну вот это мое мнение. А что Алексей скажет по этому поводу?
Вот Николай Гумилев писал в стихотворении о войне. И не надо явства земного в этот трудный и страшный час от того, что Господнее слово лучше хлеба питает нас. Это о Первой мировой войне. Ну, конечно, о всех тех испытаниях, которые выпадали Россию и которые, к несчастью, с ней никогда не кончаются. Может быть, поэтому у нас особое отношение к званию поэта, к тому слову. И когда устраивают сейчас, простите, конкурсы, которые судятся только по законам внешнего, как там автор, какой-то жест, как он руками там размахивает и так далее. К сожалению, это свидетельствует прежде всего о духовном упадке, о забвении каких-то очень важных корней. Потому что стихи, на мой взгляд, важны на бумаге. Вот как автор написал, прочитал, в них он раскрывает смысл, развивает мысль. С другой стороны, как совершенно верно подметил Александр, такое чтение с бумаги, да, сверхпрофессиональное, оно не всегда интересно слушателю. Но вспомним Александра Блока, его завораживающее чтение, вот осталось стихотворение в записи о доблестях, о подвигах, о славе. Оно же произносится совершенно монотонным голосом, ровным, но тем не менее потрясает нас, значит, в словах какой-то смысл заложен. А я вот вчера вечером, готовясь к передаче, открыл томик Блока, вспомнив творение. К Пасхе не спят, не помнят, не торгуют. Над тяжким городом, над черным городом, как сон, стоит, терзая ночь глухую, колоколов пасхальный звон. И мне казалось, что это стихотворение занимает там страницу или полторы. Но когда я увидел всего три строфы, эти три строфы как-то в моем сознании раздвинулись. То есть они гораздо больше, чем их вот выражение на бумаге.
Это вот то сообщение, которое идет с бумаги напрямую к нам в сердце, в нашу душу, и рождает те образы, которые на одной странице не помещаются. Мне кажется, давайте все-таки договоримся. Вот мы уже втроем как-то высказали свое мнение. А что же все-таки поэзия и что нельзя считать поэзией?
Поэзия, во-первых, конечно, это некая условность. Это некий мир условности. То есть поэт профессиональный, он не может писать штампами, так как пишет песенник. Он не может быть вульгарным, ну и так далее. И преодолевая эту условность, этот прием, он создает искусство в таком виде, где мы уже не видим его мастерства. То есть оно настолько цельное, отточенное, как пушкинское, допустим, и есенинское, где мы этого мастерства не видим. Все это осталось за пределами. Осталось вот это вот обнаженное сердце пророка глаголом «жги сердца людей», как говорил Пушкин.
Я сразу вспомнил, как Михаил Светлов в свое время выслушал стихотворение молодого поэта. Его спросили, ну как? Он говорит, вы знаете, мне так понравилось, что я не заметил, какие там были рифмы. Видимо, вот то самое хотел сказать, да, Алексей?
Да, вот это проблема, когда говорится автор, ну вот у тебя там два глагола там, в стихотворении две глагольных рифмы, а это уже слишком. То есть суть-то, конечно же, не в этом. Да и кто сказал, что плохие глаголы?
Ну да. Я смотрю, у Александра тоже есть мнение на эту тему.
Я так полагаю, что увидеть слов незримый свет, узнать божественный привет по неживому отпечатку. Да? Вот задача книг, вот задача поэзии – это получить преемственность от предыдущих поколений. Ведь в чем проблема? Проблема в том, что и традиционалисты, те, кто придерживаются как раз рифм, рифмованного стиха, вот, и новаторы, те, кто отказываются от привычных форм, и от рифмы вообще, от знаков препинания, и ищут какие-то иные пути, например, на путях русского верлибра, который принципиально отличается от верлибра западноевропейского и западного, потому что отличается чем? Тем, что там предрасположенность к верлибру, например, всегда определялась самим строем языка, силлабической системой стихосложения, и там, где количеством, равным количеством слогов в строке. А, например, у нас это можно газетный текст прочитать сейчас и с тем же успехом сказать, что вот вам пример русского верлибра и петербургского текста.
Но не пример русской поэзии.
Но не пример русской поэзии. Другое дело, что это настойчиво проводится в головы молодежи такая линия о том, что вот все устарело, что это не имеет никакого смысла, что поэзия умерла, и это становится просто лейтмотивом многих выступлений критиков и даже целых издательств. Например, скажем, «Лимбус Пресс», который издавала, если не ошибаюсь, позапрошлым году «Литературную матрицу», Вы помните этот проект «Лингус Пресс», когда рассказ о великих предшественниках, поэтах, вели сами поэты-современники. То есть слово предоставили современникам, которые не были специалистами-филологами, для того, чтобы не были учеными. И эти современники, прозаики и поэты, пытались рассказывать о том, как они понимают творчество вот своих великих предшественников, сравнивая их с диджеями, сравнивая их с какими-то понятными, может быть, какими-то им... Ну, во всяком случае, я думаю, что у вас на этот счет тоже есть какое-то мнение.
Ну, разумеется, есть. Может быть, я его выскажу, а может быть, дам все-таки вам побольше поговорить сегодня, так как я ведущий должен быть поскромнее. А дорогим нашим радиослушателям сообщаю, что передача идет в прямом эфире. Вы всегда можете позвонить по телефону 318-3303 и высказать свое мнение по поводу того, что вы сейчас услышали, или задать вопрос нашим замечательным гостям. А в гостях у нас сегодня Александр Гущин и Алексей Филимонов. Алексей, что хотел сказать?
Ну, я хотел сказать, что, простите, такие вещи, о которых говорит Александр, я называю провинциализмом сознания. Мы сейчас находимся в студии возле Исаакиевской площади, и здесь все пропитано поэзией, проколото рифмами вокруг нас, все это пространство. И жить в Петербурге и не чувствовать вот это грандиозное наследие нельзя. И надо пытаться вступить с ним в диалог. Мне иногда казалось странным, что некоторые люди совершенно не воспринимают искусство как такового. Неважно, скульптуры, живописи. Я думаю, это связано с тем, что оно их просто не впускает. У них нет диалога ни с картиной, ни с каким-либо предметом архитектуры. И вот это отсутствие диалога, к сожалению, сейчас распространено и в нашей среде.
Ну вот, мне кажется, это вообще главная беда искусства, а может быть, не искусство, а, собственно, людей, для которых искусство существует. Вот Алексей сказал диалог. Я бы сказал немного проще. Это то, что в людях никакого отклика не находит. Да, вот он видит замечательную скульптуру, про которую вот люди, которые могут воспринимать прекрасное, да, они понимают смысл, тот смысл, который скульптор заложил. Да? Тепло его рук переходит прямую в сердце человека, который видит эту скульптуру. То же самое с поэзией. Да? Вот тут вокруг у нас, вот как Алексей сказал, все пронизано поэзией. Не только поэзией, но и литературой, в частности, русской литературы. Тут рядом вот несколько домов, в котором жил в свое время Достоевский. Тут очень много поэтических памятных мест. И тем не менее, если спросить сейчас, остановить 10 человек на улице, допустим, в возрасте до 30 лет, и спросить, кого из поэтов вы знаете? Ну, может быть, все назовут Пушкина, да? Может быть, еще человека два вспомнит Лермонтова. Может быть, даже кто-то настолько продвинутый, что вспомнит имя Есенина или Мандельштама. Но современного поэта не назовут ни одного, потому что, это я не так думаю, это проводили уже такой эксперимент, останавливали молодежь, спрашивали, кого из современных поэтов вы знаете. Вот самый молодой современник оказался Пастернак. То есть в одном из случаев. Остальных как будто они не родились. И никогда ничего не писали. Почему? Вот мне просто интересно. Неужели приоритеты изменились? Неужели вот стало меньше людей, которые могут воспринимать прекрасное?
Мне кажется, что меньше людей не стало воспринимающих прекрасное. Их как было мало, так мало и осталось. Другое дело, вы вспомните, например, того же Маяковского, который в одном из своих стихотворений писал, что подернулась тиной гражданская мешанина и вылезла из-за спины РСФСР там мурло мещанина. Да? Вот мещанство было в его глазах вот тем самым врагом искусства, да, и как бы революции, того, что для него означало становление нового человека. Сейчас не идет речь о становлении нового человека, сейчас идет речь о воспитании нового потребителя. А для потребителя поэзия – это лишнее. Для него нужен рекламный слоган. Вот в этом отношении очень логично было бы предположить, что если понижается общая планка, общий уровень культуры, чему способствуют на всех уровнях, так сказать, наши власть придержащие, то мы получаем то, что мы получаем уже не мурло мещанина, а мурло хама. Вот это хамство в поэзии, вот это мат. Это то, что безудержное оскорбление и отсутствие сдерживающих каких-то факторов.
Может быть, это все-таки не в поэзии. Может
именно
быть,
в поэзии.
Это образ подачи стихотворчества. То, что я, например, очень серьезно различаю написание стихов и создание шедевров поэзии. То есть стихотворение – это что такое? Это набор строчек, которые правильно зарифмованы, в которых есть размер, в которых есть рифма, ритм, в котором соблюдены все законы стихосложения с точки зрения ремесленничества, но которое за собой ничего не несет. Оно никогда не проникнет даже в мою душу, потому что нет этого месседжа. Это не поэзия, это просто остается навсегда стихотворением. То есть человек зарифмовал строчки, но ничего из своего сердца не вынул туда и не вложил.
Так вот, об этом-то и идет речь. Сейчас покупают только то, что имеет отношение к торговым брендам. Имя автора стало созвучно торговому бренду. Если ты раскрученный автор, то тебя покупают. Если ты не раскрученный автор, то тебя не покупают. И здесь мы можем только сказать, что это приход этого времени неизбежен. И дальше, мне кажется, будет еще все только хуже. По одной простой причине. Потому что искусство, поэзия всегда было уделом избранных. Как только благодаря огромным усилием системы просвещения удавалось кого-то, вот, допустим, в школе, допустим, люди проходили каких-то великих поэтов, великих поэтов проходили в школьной программе, а сейчас часы сокращаются, сейчас все меньше и меньше, и когда они будут читать этих поэтов? Неизбежно будет так, что человек останется в вакууме, потому что поэзия учит, она будет живую душу. А если поэзия создает борцов, поэзия создает личности. А личности сейчас кому они нужны? Для чего? Чтобы сейчас нужны управляемые массы.
Ну вот я согласен с тобой в той части, что настоящая поэзия, настоящее искусство всегда элитарно. Ну да, действительно, вот сколько одновременно человек смотрит вечером по телевизору, там по каналу ТНТ, грубо говоря, «Дом-2». 5 миллионов зрителей. А сколько в это время слушают концерт в малом зале Санкт-Петербургской государственной филармонии? 150 человек. Настоящее всегда было элитарно. Но я не согласен с твоим пессимизмом. Я вот хочу Алексея выслушать, потому что у него на лице написано, что он более оптимистическое что-то скажет.
Да, искусство поэзии, оно элитарно, хотя обращено, в общем-то, к каждому. Я хотел бы затронуть два аспекта. Вот вспомним советское время, 80-е годы. Ведь люди приходили в книжный магазин и могли купить книгу стихов, да, только что вышедшую. Это было прекрасно.
Но только за ней надо было лезть на самую верхнюю полку, потому что даже тогда книготорговцы поэзию прятали. Это я помню.
Нет, Евгений, совершенно не обязательно. Вот в Москве была другая ситуация. Вот книжный мир там на Новом Арбате. Выходила книжечка, люди приходили, покупали. Но здесь была в чем проблема? Людям предлагали профессиональный товар, за который было не стыдно. Сейчас вот поэты, да, предлагающие свои книги в Дом книги здесь на Невском. Кто его знает, что он написал, какой там уровень. На одного человека талантливого и хорошо сделавшего книгу 10 книг будет непрофессиональным. Простите, это и уровень вот Союза писателей России.
Я понимаю, вот именно поэтому так сейчас престижно сдаваться в издательстве «Любавич» у меня, да, потому что я фильтрую. У меня нельзя издать какое-то, так сказать, произведение откровенной графомании. Я всегда отбираю среди своих авторов наиболее талантливых. Это, во-первых. Во-вторых, книжки делаю профессионально. Потому что вот любой поэт сейчас может прийти в какую-нибудь полуподпольную там типографию где-нибудь на Васильевском острове, в подвальчик зайти, где стоят с флажками и машут там, напечатаем вашу книгу. У него возьмут его файл, грубо говоря, напечатанный в Word. Автоматом переведут в PDF-ку и напечатают. Что просил, то и получи. Вот отношение к книгам. У меня книга делается 2 месяца. С ней работает литературный редактор, с ней работает корректор, профессиональные художники, верстальщики. И книга, судя по всему, получается профессиональной. Может быть, так и порекомендуем просто ходить по магазинам. И если ты знаешь, что вот издательство тоже «Лимбус Пресс», да, или, грубо говоря, там «Геликон Плюс» или «Любавич» делает профессиональные книги и серьезно к ним относится, может быть, это и есть бренд, который продвигает поэта современного.
Ну, слава богу, что есть издатели и издательства, которые понимают, что уровень культуры зависит от многих составляющих, в том числе и от корректора. Кстати, книги тоже очень многое.
Ну, неприятно, когда открываешь книгу, и на первой странице там в строке идет «мой колодец» через «А». Вот что имел в виду автор? Кал или что вообще? Откуда это?
Ну, видите, это, конечно, один аспект – профессиональная подготовка книги. С другой стороны, профессиональная подготовка автора, его работа над собой. Ну, кто хочет над собой работать? Публиковал в интернете стихи, получил замечательные отзывы, фотография понравилась автору, все. Он считает себя состоявшимся поэтом, который вправе учить других.
Ну, в интернете основные отзывы состоят из двух слов, там, типа «пеши» и «с чего». Неужели на это можно ориентироваться?
Да, к сожалению, вот видите, вот наш век без культуры, я согласен совершенно и с Александром в том, что у нас нет как бы, да, того бы Министерства культуры, допустим, того бы органа, который бы понимал значимость культуры для России, для поколения, для традиции. И так далее, потому что мы имеем такое величайшее культурное наследие, и так небрежно к нему относимся на всех уровнях. И лично многие пишущие, которые не хотят ничего читать, никогда не бывали в музее Набокова, который здесь рядом, и так далее. Ведь прежде всего надо стать великим, даже гениальным читателем, чтобы что-то суметь написать, на мой
взгляд. Браво, вот совершенно согласен. С этими словами. Ой, потому что, ну, действительно нет слов. Приходишь на какое-нибудь молодежное литературное мероприятие, выступает какая-нибудь девочка, читает стихи, ты чувствуешь, что в ней вот эта звездочка, какая-то искорка таланта есть. Ты к ней подходишь и говоришь, скажи, а вот почему ты пишешь именно так? Она говорит, а я отрицаю все, вот что было до меня, я вот, так сказать, свою индивидуальность, свои формы. Извини, а ты что именно отрицаешь? Вот чьи стихи ты читала? И она начинает перечислять. Вот я там в школе проходила это. Она больше никого не знает. И начинаешь спрашивать, ну вот как ты можешь отрицать то, чего ты не знаешь? Для тебя это большой неизведанный мир, в который ты не окунулась. Как можно отрицать того, с чем ты не знаком, Саш?
Очень просто. Чем меньше человек знает, тем легче он отрицает. Вот чем больше он знает, тем меньше у него такого апломба. Дело в том, что самое-то интересное в том заключается, что сейчас пришло время литературных, как бы, по сути дела, Арт раньше критику. Он брал автора и учил его писать, он как бы говорил о его достоинствах и недостатках. Сейчас критик, по сути дела, должен выполнять роль лоцмана в этом книжном море, поскольку он... этот критик выполняет за читателя его работу, отсеивает то, что не нужно знать читателю.
А мы готовы принять звонок, который к нам поступил. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей, Александр и Евгений. Я вот чуть-чуть опоздала, но как раз поймала Сашу Гущина на этих словах по поводу школы. Буквально вчера был разговор у нас с ним. Я просто маленький яркий пример из жизни, нюансик. Я была вчера на родительском собрании у своей дочери и услышала, к своему сожалению, о том, что в школе, в младших классах уже, урезают урок чтения. Если давали раньше, например, 2 часа, там, 3-4, то теперь раз в неделю этот урок, час будут урезать, значит, на другой предмет. Это я к чему? Вот мы сейчас все слушаем о том, что надо воспитывать читателей. И я согласна с Алексеем в том вопросе, что действительно много сейчас чего выпускается, но как же нашим детям, как научить их читать, если даже в школе, то есть вот государственная программа, мы отдаем детишек в школу, и урок литературы, я считаю, это один из самых важных, который вообще оставляет в детях вот эту основу нашей человечности. И урезается там все. Понимаете, вот это действительно, я считаю, проблема.
Мы вопрос поняли.
Что?
Вопрос поняли. Поняли вопрос. Спасибо. Сейчас попробуем на него как-то ответить. Но у меня тоже есть мнение. Но начнем с Александра.
Ну, да, мы говорили вчера об этом. Это я поэтому, конечно, как и все люди, кто имеет отношение к преподаванию литературы, возмущен таким подходом. Вот. нельзя сокращать часы, выделяемые на преподавание литературы. Это ущерб наносит не только знаниям, но это прежде всего воспитательному значению обучения наносит ущерб. Потому что мы сейчас говорим о том, для чего, собственно, дети ходят в школу. Разве только для того, чтобы получить необходимый набор знаний, умений и навыков. Они там вырастают, они становятся там людьми, которые должны понимать, что хорошо и что плохо. А какой предмет может это восполнить лучше чтение, лучше литература?
Да. Но мне кажется, какой-то вообще такой позорный нюанс. Я уж не говорю о том, что ввели ЕГЭ по русскому языку и литературе, да, сейчас об этом тоже многие говорят. Как можно ответить на вопрос какой-то в стиле «есть, да, и так точно», да, который касается русской литературы, как-то вообще непонятно. Алексей.
Ну, конечно, это вот та пропасть бескультурия, в которую мы так дальше окунаемся, потому что вспомним лозунг 20-летней давности «все сравнять до основания», и вот этот вот большевизм в головах. Чем хуже, тем лучше. Он сидит в головах у так называемой правящей элиты, которая просто боится грамотного, культурного, умного населения.
Да, вот Александр говорил, кому сейчас нужен мыслящий?
Об этом
такое ощущение, что это целенаправленная диверсия какая-то в школах. Мало того, что многие люди могут механически прочесть строку, но они не могут читать, в смысле читать с большой буквы, они не воспринимают то, что там написано.
Алексей. Да, вы абсолютно правы, Евгений. Я как-то был в одном из наших ведущих вузов, вот в Москве был на зачете по русской литературе. Хочу сказать, что студентки из очень приличных семей не в состоянии воспринять то, что писал Гоголь. Понимаете, вообще утрачена способность восприять. Так что это дает свои отрицательные плоды.
Да, ну... С моей точки зрения, конечно, хочу добавить, что мы всегда отвечаем за своих детей сами. По большому счету мы можем сколько угодно ругать школу, общественность, какие-то наши общественные институты, нашу там партию, родное правительство и так далее и тому подобное, окружающую среду, дворы, тусовки, молодежную культуру, если можно вообще сочетать эти два слова. Но, по моему скромному мнению, все-таки всегда отвечает за своего ребенка. Это отец, мать, это родители. Они несут основную ответственность. И если ты с ребенком с самого его раннего детства читаешь книги, прививаешь ему любовь к литературе, к чтению, может быть, и не так все страшно. Если все против, давайте сделаем вопреки. Давайте будем читать вместе со своими детьми. Но мы вот сейчас отвечали на вопрос радиослушателя и отвлеклись от нашей основной темы, а у нас, в принципе, уже эфир скоро заканчивается. Давайте вот о заявленном, да? Какое место современная поэзия и вообще поэзия имеет в нашем мире, вот в том меркантильном, сером, загаженном рекламой, захламленном совершенно ненужными какими-то потугами потребительства, вот в этом мире. Для чего сейчас нужна поэзия?
Ну, у меня, если кто-то озаботится и зайдет на сайт, где у Алексея Филимонова есть замечательный сайт, посвященный вневизму, вот, и я как-то на этом сайте у него разместил свою небольшую статейку «Сокровенный смысл поэтического слова», где на вопрос, поэту задают вопрос, что есть поэзия, а он отвечает, я не знаю, что есть поэзия, но я знаю, что жизнь без поэзии – это мясорубка, скотобойня и живодерня.
Вот. Одно из мнений, да?
Да.
Одно и то же имеет место быть.
Вот. Здесь мы можем только сказать о том, что если человек хочет возвыситься, он для этого возвысится над этим грешным, ужасным миром страданий, для этого ему нужна помощь. А что может оказать большую помощь, нежели книги, нежели слово поэтическое, что его может в большей степени возвысить? Потому что, с моей точки зрения, и религиозные тексты – это тоже поэзия. Поэзия высокая, поэзия, которая пронизывает все существо учений, религиозных в том числе.
Алексей.
Поэзия существует в многих ипостасях. Это и мир идей, вот в частности, то новое направление вневизма, о котором говорил Александр. На него откликаются очень многие люди. Почему? Потому что им интересно жить в мире мысли, мысли поэтической, в мире образов, которые развиваются, в мире мифологического сознания, что очень важно, в мире философских проблем. Все это тоже мир поэзии. Это и критика сегодня забытая, жанр как бы такой влачащий существование, но очень важный инструмент для осмысления и понимания поэзии. Тоже область искусства.
А можно ли назвать все-таки это не инструментом, а потребностью нашей души? Поскольку мы можем, конечно, существовать в той системе, в какой существуем, но тем не менее хотелось бы все-таки думать и о душе.
Да, о душе, о духе, как говорил Гумилев. Что такое вот эта вот заря, допустим, холодная, не съесть, не выпить, не поцеловать, но без этого невозможно жить. Совершенно правильно. Без поэзии жить нельзя, хотя она как бы не обязательна.
Подведем итог. Как-то грустно прозвучали слова Алексея о том, что поэзия не обязательна. Может быть, все-таки каждый человек как-то индивидуально к этому относится. Мне кажется, что если меня не будет окружать поэзией, да, то я умру. То есть для меня она вроде как обязательна на самом деле. Может быть, правда, это действительно субъективно и какое-то определенное качество определенного человека.
Я думаю, что Бог с его первословом, он был поэтом, самым первым поэтом.
Да.
А как же иначе?
Ну, вот мы и вернулись, собственно, к первоначальному определению, да, кто такой поэт в переводе, это же творец, дословно. Может быть, что-то общее в этом и есть. Вот как говорят, что на поэта всегда снисходит какая-то искра Божья. И не просто же так он взял, сел и сочинил стихотворение, которое потом стало гениальным, да, которое стали читать люди, которое западает в памяти, которое, вот как Александр сказал, потом помогает в трудную минуту нам выстоять. Все идет от Бога. Алексей, согласен?
Да, все идет от Бога, Бога слова, я абсолютно согласен. И от наших личных усилий, что никогда нельзя забывать и никогда нельзя впадать в уныние. В уныние ни поэту, ни читателю.
Ну, пожалуй, на этом мы, наверное, наш прямой эфир и закончим сейчас. Действительно, в заключение у нас прозвучали такие достаточно оптимистичные слова. Дорогие радиослушатели, я вас всех приглашаю сегодня в книжный клуб на Австрийской площади. Это буквально минут 7-8 пешочком от метро «Горьковская». Адрес Каменноостровский, проспект 13/2. Там очень такой приятный книжный клуб, магазин, небольшое кафе. И там у нас состоится продолжение сегодняшней беседы. Только тема будет стоять немножко шире. Мы там будем говорить не просто о теме поэзии, но мы будем говорить в целом и о книгах, и о литературе. И вот кроме наших замечательных гостей, которые сегодня присутствуют в студии, будут еще представители книготорговых организаций, будут издатели, а главное, будут читатели. И мы приглашаем вас тоже, потому как очень хочется обсудить эту проблему не только среди специалистов, но и все-таки среди тех людей, для кого все это делается и чьей частью жизни является книга, ну и та же поэзия, например. А я благодарю Александра Гущина и Алексея Филимонова за то, что сегодня пришли к нам в эту передачу. Я думаю, среда обитания понятная сегодня получилась. И итог мы уже подвели. Тем не менее, у каждого радиослушателя осталось свое мнение наверняка.
Спасибо, Евгений, большое вам. Мы очень любим ваше издательство «Любавич». И я, например, это мое любимое издательство. Я всегда публикую свои книги именно там. К чему призываю всех остальных наших слушателей,
писателей,
если такие есть.
Замечательно, Алексей.
Ну, я присоединяюсь. Благодарю Евгения за его подвижническую работу, за его духовный труд организаторский. И желаю процветания.
Дорогие радиослушатели, наша передача закончена. Мы с вами теперь услышимся в следующий понедельник в программе «Поэтический поцелуй» в четверть четвертого, как обычно. А сейчас я с вами прощаюсь. Спасибо, что были с нами.